Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
У нас в гостях клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну чего, скоро грядет Великий пост, и уже мы к нему как-то приуготовляемся, и целый месяц почти у нас есть на то, чтобы как-то потихонечку усмирять все свои темпы, ритмы, скорости и аппетиты. И, может быть, самое время сейчас вспомнить о каких-нибудь очень, ну, как мне кажется, таких драматичных и суровых моментах нашей веры и всего нашего богословия, наверное, не знаю. В общем, вы меня поправите как надо. Давайте поговорим о страшном суде и осуждении. В конце концов, это то, к чему нас всех в итоге приведет. И мне кажется, что пост – это вроде бы будет такая немножечко репетиция этой подготовки, может быть, я ошибаюсь. Но все-таки тема страшного суда, она вообще очень редко христианином в своей повседневной жизни вспоминается. Хотя, казалось бы, это должна быть, какой-то должен быть постоянный лейтмотив.
Ну, смотри, каким христианином, да, есть люди, которые…
Ну, таким, как я, например.
Помнят постоянно, есть, которые нет. Помните, там у классика, да, в смысле православного классика, да, «Держи ум свой в аде и вовек не согрешишь» и так далее. То есть это как раз достаточно сложная задача, чтобы мы страшный суд помнили все время, но при этом могли заниматься своими делами. Ну... Это вот это непростая задача. Помнить страшный суд не так сложно, и заниматься своими делами тоже не так сложно. А вот удержать эти две позиции в голове и в сердце одновременно – это вот серьезная задача.
Ну, ведь помните о том, что страшный суд – это есть некая часть христианского мироустройства, это одно, а другое как-то это вот, ну, что ли, ну, в своей вот реальности материализовывать периодически, да, вот как-то понимать, что это имеет непосредственно к тебе отношение, что это именно тебя касается, что именно вот ты будешь осужден.
Ну,
как-то об этом не думается.
Нет, об этом как бы не должно, может быть, даже специально думаться. Вообще о многих вещах, которые нам предлагаются церковью для размышлений, вообще по жизни, там, допустим, заповеди Божии, какие-то правила церковные, еще что-то, они как бы в нашем сердце и в нашем уме, они действительно по-разному осознаются в зависимости от, ну, не знаю, степени нашей или глубины нашей веры. Когда мы... Это то же самое, что когда мы приходим, допустим, в школу, или сейчас уже это происходит в дошкольной подготовке, мы изучаем буквы. И, соответственно, если мы буквы не изучим, мы читать не научимся. Потом мы буквы складываем в слоги, слоги складываем в слова, слова складываем во фразы, фразы складываем в тексты, а потом и о контекстах говорим, и о большом контексте.
И докторскую филологию.
Да, докторскую. А но сначала нужно изучить буквы, да? Но уже в классе в третьем мы на буквы внимания не обращаем вообще, а может быть, даже и раньше, наверное, уже во втором. Мы не обращаем внимания на то, как мы читаем. Мы просто читаем. То же самое, в принципе, и в разговоре о страшном суде. Когда человек открывает для себя какие-то основы или истины христианства, то он размышляет о страшном суде специально. А потом мы просто как-то держим это где-то внутри и в сердце, что все, что мы делаем, оно делается в том числе и с точки зрения страшного суда. Точно так же, как я, например, по жизни все делаю с точки зрения того, что я семейный человек, у меня есть жена и дети. Это не значит, что я непрерывно о них помню, да, но я все, как и чем я живу, оно делается как бы с учетом этого, под этим как бы углом. Хотя иногда мне приходится об этом думать специально. Точно так же, как и вот сейчас, в неделю о страшном суде, нам о страшном суде целую неделю церковь рекомендует думать специально.
А ведь неделя о страшном суде – это воскресенье, подразумевается.
Ну и вся последующая неделя, которая так или иначе…
Седмица,
да, которая проходит у нас под при воспоминании этих самых событий страшного суда.
То есть в течение всего церковного года нас призывают об этом непосредственно думать и размышлять всего одну неделю.
Ну, понимаете, дело в том, что церковь – это, с одной стороны, каждый из нас, а с другой стороны, мы все вместе. Да? И поэтому одно дело, что нас действительно в течение этой недели призывают всех вместе об этом подумать. Вот, а каждый из нас об этом думает по мере возникновения той или иной ситуации. Еще раз говорю, мы, все, что мы делаем, по идее, мы, да, особенно в каких-то сложных ситуациях, ситуациях выбора нравственного, ситуации каких-то конфликтов или еще чего-то, мы, конечно, должны это делать, помня, памятуя о страшном суде.
А давайте, вы сказали о событиях страшного суда, напомним нашим слушателям, что именно за события будут происходить в этот момент.
Ну, мы вспоминаем именно в это воскресное чтение сначала, мы вспоминаем притчу, сказанную Иисусом своим ученикам о том, что сядет он на престоле славы своей, соберутся перед ним все народы, и он отделит одних от других, как пастух, пастырь отделяет овец от козлов. Вот, то есть, собственно, если пока не говорить, почему и как, и по какому принципу, вот, то это вот такой серьезный момент, когда произойдет разделение. Вообще об этом разделении говорится достаточно много. Это и притча о плевелах на поле, когда сеятель вышел сеять семя свое, а потом враг, человек, посеял между ними плевелы. И рабы этого человека сказали: давай мы выберем, выдергаем, исплевем по-славянски эти плевелы, а сеятель сказал: нет, оставьте расти и то, и другое до жатвы, чтобы, выдергивая сорняки плевелы, вы не выдергали вместе с ней пшеницу. То есть страшный суд еще и образ жатвы, когда действительно все будет пожато, весь этот мир будет пожат. Вот,
и
собственно, пшеница пойдет в житницу, а плевелы сожгут огнем неугасимым. Такой достаточно страшный образ.
Ну, то есть хороший,
о страшном суде, хороший... да, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелами его. Тоже образ такой, мягко выражаясь.
Ну, грубо говоря, хорошие и праведные люди пойдут куда-то там в вечную жизнь прекрасную,
да,
а плохие, ну, типа,
да,
гореть в аду.
В муку вечную, да.
Но здесь все очень линейно. Что значит плохие, что значит хорошие? Это же какое-то очень неабсолютное понятие.
Да, и вообще не очень пригодное, мне кажется, для этого. Вот слово «пригодные» здесь больше подойдет. Оно не сильно нам объяснит, что это значит, но оно как бы подходит точнее. То, что будет годиться для рая, то пойдет в рай. То, что для рая годиться не будет, то пойдет в ад. Так вот жестко. Вот. А уж что значит «годиться»? Вот об этом есть много разных и размышлений, и притч, и в Священном Писании, и у святых отцов, и в художественной литературе. Это достаточно непросто, и в проповедях современных священников это не очень простой и нелинейный вопрос, потому что, например, нам всем хорошо известно, предыдущая неделя о мытаре фарисее подробно нам объяснила, что фарисей, который поставил перед собой задачу исполнять все правила, вовсе не оказался среди тех оправданных, потому что само по себе исполнение правил еще ничего не решает. И у нас, например, имя фарисей стало нарицательным в том смысле, что что-то он неправильно делал. Вот. Фарисейски, лицемерно. На самом деле ничего подобного в этой притче не содержится. И вообще фарисеи
–
это люди, которые... Знаете, ведь в Священном Писании есть в Ветхом Завете страшные слова, которые, в общем, повторены потом апостолом Павлом в одном из своих посланий. «Проклят всяк, кто не исполняет всегда и всего, что написано в книге закона».
Тут просто еще...
Фарисеи поставили перед собой целью исполнять всегда и все. И мы видим, что получилось.
Тут еще, может быть, стоит, если уж мы вспомнили притчу о мытаре и фарисее, о которой на прошлой неделе говорили, как бы задаться вопросом. Мы всегда, ну, из тех, мне кажется, людей, которые задумываются об этой притче, всегда у всех есть такая уверенность, что действительно вот мытарь, он все-таки, он классный, он хороший, он ушел оправданный, а фарисей нет. А ведь на самом деле там же нигде не сказано, что он ушел неоправданный, что молитва была неискренняя, что он жил как-то не так.
Конечно, там говорится всего лишь про один момент, и итог этой притчи очень простой. Так всякий возвеличивающий себя да, или всякий, наоборот, уничижающий себя. Там в этой притче мытари и фарисеи именно об этом, а не о том, что, как они по жизни жили, а о том, с чем они предстали, с какой молитвой, с каким самоосознанием они предстали перед Богом вот, в своей молитве. И поэтому, да, мы говорим, что и притча нам это говорит о том, что мытарь в своем, Божьей милости, будь мне грешным, был, скажем так, более адекватен, чем фарисей, который благодарил Бога за то, что вот он такой хороший.
Так у нас же часто так бывает, когда человек приходит в храм первый раз, причем часто приходит после каких-то не самых приятных событий в своей жизни, и его молитва действительно искренняя. Пускай она не каноничная, пускай она... Даже не то, что не каноничная, это совсем неправильное слово. Пускай она... гораздо больше идет от сердца, чем у того человека, которого это стало, ну,
да, знаете,
плохое слово,
кто привычкой. Кто в море не тонул, да, или кто хотя бы не рожал, тот и не молился, говорят, вот по-настоящему, потому что действительно мы от сердца начинаем вопить к Богу тогда, когда у нас совсем уже плохо, когда совсем прижмет. Вот. А когда мы находимся в спокойном состоянии, да, наша молитва к Богу, она такая вот, скорее, ближе к фарисейской, по крайней мере, в первой ее части. «Благодарю тебя, Господи», да, и это тоже не такая уж плохая молитва, просто фарисей-то был осужден за последнюю ее фразу, что я не такой, как этот мытарь.
Да, но ведь нигде не сказано, что... Мы нигде не видим продолжения этой притчи.
Не видим,
мы не знаем, как сложилась жизнь этих людей.
И вообще это очень важное замечание как раз о том, что любая притча имеет, даже сказанная самим Господом, она имеет какие-то свои границы. То есть она сказана... по конкретному поводу, нельзя из нее делать, а то у нас, знаете, всегда как раз в неделю о мытаре фарисеи, всегда среди духовенства, подчас и прихожан, шутки такие, а вы положили молитву мытаря, вы положили на налу икону мытаря фарисея, там, или святителя отче фарисеем, или Бога о нас, там, в каноне давайте будем читать, то есть это персонифицируется сознание, что вот есть конкретные мытари фарисеи, у них там своя судьба, один из них там точно в рай попал. Конечно, это не так, да, понятно, что это всего лишь притча или там басня такая, вот, где просто как бы какой-то конкретный момент наших отношений с Богом или между собой, он подчеркнут и образно так рассмотрен, а вовсе не глобальное руководство к жизни.
Получается, что если мы говорим о годности тех, кто попадет в рай, то это как раз те самые люди, которые не осуждают других, ну, как минимум.
Ну, нет, на самом деле, все-таки в притче о страшном суде речь идет о весьма конкретных вещах. Да? Помните, кого Господь назвал овцами и поставил одесную себе, да? То есть вы были, я был голоден, и вы накормили меня, я был нак, и вы одели меня, в темницах было, вы посетили меня. То есть, а те, кто пойдут ашую, то есть по левую сторону козлища, им как раз было сказано, что я был голоден, и вы не накормили меня, я был наг, и вы не одели меня, я в темнице был, и вы не пришли ко мне. И тогда и те, и другие спросят: Господи, где мы тебя видели и не послужили? И Господь им на это отвечает: то, что вы сделали одному из вот, братьев моих, то вы сделали мне. То есть речь идет именно о суде без милости над несотворившими милости. Вот, есть по-славянски суд без милости, не сотворшим милости.
То есть, бывают люди, не сотворившие милости?
Это всегда в количественных единицах очень сложный вопрос.
Так это же не измеряется в христианстве?
Конечно,
в
это количество. Не померяешь, да. Я про что и говорю, что количественно померить это нельзя. А реально, опять-таки, мы не можем взвесить, сколько там в человеке было немилости, и сколько было милости, и какой его там, какое движение его сердца даже, не обязательно реальность совершенной поступок, а просто движение его сердца может оказаться решающим. Этого мы не знаем, это тайна Божия, над которой сложно размышлять. Но у нас есть конкретное указание, что мы должны совершать там милость людям. Стараться относиться к людям милостивно. А уж как будет Бог нас судить, это его суд, это вот важно. Потому что действительно судить других – это дело такое, абсолютно бесперспективное.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Алексей Пичугин, наш гость, протоиерей Максим Первозванский. Говорим о страшном суде, в неделю о страшном суде, приуготовляясь к Великому посту. Получается, что ну, быть милостивым к другим, это все-таки такое, ну, должно быть какое-то активное действие. Да? Это не просто там вот быть таким, ну, милым и никого не обижать, стараться. Да? Это еще и как-то...
Да, в общем, это вполне конкретное
какие-то
действие.
Какие-то усилия предпринимать.
Здесь, причем указаны как достаточно пассивные способы милости, да, когда у тебя к тебе пришли и что-то от тебя просят. То есть ты сам не ищешь, где бы тебе оказать милость. Вот так и активные. Например, если там Господь говорит про темницу, в темнице был, и вы не посетили меня, то есть речь идет о том, что мы действительно должны еще и куда-то ходить, чтобы эту милость не обязательно в темницу непосредственно, но мы должны для себя еще стараться искать какие-то применения для того, чтобы мы могли людям помочь.
Но все-таки, возвращаясь к теме осуждения, почему заповедь «не судите и не судимы будете» настолько важна, с одной стороны, для христианина, а с другой стороны, настолько трудноисполняема? Ведь осуждение, которое всем нам грядет, так или иначе, на страшном суде, оно же нами регулярно репетируется в нашей повседневной жизни по отношению ко всем, с кем мы имеем дело вообще. Только не по отношению к самим себе, конечно.
Нет, ну, во-первых, если мы осуждаем других, мы, конечно, можно это красиво сказать, предвосхищаем суд Божий. Вот, и понятно, что ин суд Божий, а ин суд человеческий. Потому что мы, конечно, видим лишь внешние проявления того, что мы видим. Вот мы видим, что человек что-то делает с нашей точки зрения неправильно или нехорошо. Но мы не можем учесть целой кучи факторов, которые вообще Бог учитывает. Это, во-первых, чего хочет сам Бог в этой ситуации от этого человека. Это как человек дошел до жизни такой. Это действительно, куда он в этой ситуации движется, вверх или вниз. И даже это мы не можем оценить. В некоторых ситуациях можем. Вот человек никогда там не поступал жестоко, и вдруг поступает жестоко по отношению к другому. Это что? Это значит, он пал, был хорошим, пал, или это какой-то этап в его там движении, самоосознании. То есть наша жизнь-то она нелинейна. Она всегда наша там прежняя модель поведения, например, не знаю, там, трехлетнего ребенка, она приходит в противоречие с окружающей его действительностью, внутренним миром. И тогда он перестает себя вести как трехлетний, начинает вести себя как пятилетний. То же самое происходит и с нами, взрослыми людьми. Да? Мы воспроизводим некие модели, паттерны поведения, некоторые скрипты, прописанные в нас, нами самими, нашими родителями, окружающим миром. Мы живем, выбирая из этих вот вариантов поведения. И у меня, например, в силу каких-то обстоятельств могут быть прописаны какие-то хорошие скрипты. А вот или, наоборот, пусть будут плохие, да, вот у Татьяны или Алексея плохих скриптов не прописано, а прописаны хорошие скрипты. Вот, это значит, что они хорошие, а я плохой? Ну, да, для внешнего там наблюдателя или человека, который с ними сталкивается, от этого будет со мной им общаться будет плохо, а с вами, допустим, хорошо. Но я-то сам виноват в том, что у меня прописаны эти плохие скрипты или нет? А вы виноваты или есть ваша заслуга в том, что у вас ваши родители прописали хорошие? Нет, конечно. Вот, и поэтому мы вот всей этой глубины того, что составляет поведение человека, и даже его образ мысли, образ чувств, мы не можем понять и увидеть. Только Господь Бог способен это оценить. Вот, и что человек, и, собственно, заслугу человека собственную по «уклонись от зла и сотвори благо», как сказано в Псалме, где он сумел противостоять тем вшитым уже буквально в него на каком угодно уровне, на генетическом, там, на семейном, там, на каком-то коллективном, на групповом, то, что прописалось в него до тех пор, когда он еще начал осознавать самого себя. Вот чему он сумел противостоять и что, наоборот, он сумел в себе хорошего развить. Это может быть для постороннего наблюдателя, это хорошесть, она может быть какая-то вообще минимальная, он просто там перестал убивать в каких-то случаях, да, оставаясь там жестоким каким-нибудь, но убивать перестал, вот, но Господь-то это видит, а для постороннего, да, это такой грубый, жестокий человек, который, значит, там вот ведет себя как-то, а он уж, может, там взлетел по сравнению с тем, что он был уже там на 3
километра. Для него это было так тяжело.
Да, и это действительно какая-то колоссальная работа им проделана. Поэтому Бог, он судит не по той внешней фактуре, которую мы все вместе наблюдаем, и поэтому это бессмысленно и губительно для души. Потому что, когда мы осуждаем другого, мы тем самым превращаемся в того фарисея, который только что вот был Богом осужден в предыдущую неделю.
А есть вот такая еще тема важная, мне кажется, связанная со страшным судом. В Евангелии от Иоанна говорится: «Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит».
Да, есть такая фраза. Это, между прочим, вообще в Евангелии от Иоанна, то, что говорится о суде, это, на мой взгляд, очень серьезное дополнение привносит вообще в наши все, и не только это место, а еще целый ряд других Ну, например, про верующие в меня, да, на суд не приходят, или они верующие уже осужден, да, например, там есть такие слова. Вообще слово суд, оно может по-разному там пониматься. Что такое суд? Это то, где меня уже осудили?
Или помиловали.
Или это то место, где еще только происходит разбор того, куда меня девать. Да? Поэтому мне кажется, что тот отрывок, он говорит о том, что если человек действительно прожил так, как Господь от него ждет, он вообще на суд не попадает. А тот, кто нет, тот вот с тем будем разбираться. Осужден не в смысле уже наказан, уже направлен. Вот. А человек будет отправлен на суд. Вот, и там уже, да, как-то будет гораздо более сложная разборка. Как и что, это отдельный разговор.
Но я правильно понимаю, что вы хотите сказать, все равно все люди не живут так, как написано у апостола Иоанна?
Ну, если мы откроем древние патерики, то мы увидим там описание того, как великие аввы возлетали на небо, несомые ангелом, минуя всевозможные мытарства и все остальное. То есть в истории церкви таких случаев достаточно много, когда люди действительно миновали суд и были вознесены прямо к Богу.
А почему страшный? В Евангелии же нигде не говорится, что он страшный, и нигде он впрямую так не называется.
Ну, потому что страшно впасть в руки Бога Живаго. Это цитата все-таки из Священного Писания. Поэтому, если сам суд – это впадение в его руки, вот, то это страшно. Хотя напрямую, да, он так не называется. Ну, и вообще, знаете, мы часто представляем Бога таким добреньким старичком на облаках, который вот за все хорошее против всего плохого. И, конечно, уж нас-то, несчастненьких, помните, как там в одном из детских кинофильмов советских времен, еще и в постановке Роу, что нам делать злодеям несчастненьким? Вот, то есть, вот мы такие злодеи несчастненькие, которых, конечно, Бог помилует. Мы же вот не хотели так уж глобально-то зла-то, да?
Вот. Вторую мировую не начинали.
Ну да, как там, помните, у Филатова в его тоже знаменитом стихотворении, ну, ошиблась, ну, шутя, сбилась с верного путя. Но ведь я дитя природы, хоть дурное, но дитя. Вот мы себя так тоже вот рассматриваем, такие, ну, сбились мы с верного путя. Вот. Но Господь-то нас помилует. То есть вот такое вот ощущение, что Бог, что это не страшно в конце, ну, пожурят. Ну, накажут. Вот у католиков прекрасное есть представление о чистилище, что, ну, даже накажут как-нибудь так вот, помучаемся немножко. Вот. Но потом, если уж мы не совершали чего-то совсем страшного, то Бог нас, конечно, помилует и возьмет к себе. Вот. На самом деле страшно, потому что в том же Евангелии от Иоанна есть такие слова, что там отец не судит никого, или весь суд передал сыну, или я не сужу никого, говорит Господь сам уже, что слово, которое я говорил вам, оно будет судить вас в последний день. То есть вообще важно понимать и про суд, и про наказание, которое мы даже в этой жизни не обязательно посмертные можем понести, что никто нас не хочет вообще наказывать. Даже можно было бы сказать, что Бог нас не наказывает, а наказание происходит. То есть, вот, ну, допустим, если я не учился в школе, там, после третьего класса, как это иногда бывает, к сожалению, даже на просторах нашего богоспасаемого Отечества, я решил больше в школу не ходить где-нибудь там и заняться своими делами, то, а потом я не поступил в институт. Это Бог меня наказал, что я не поступил в институт? Или просто вот это следствие того, что я не учился? Вот, ну и так далее. Есть много вещей, которые со мной не произойдут или произойдут не потому, что меня кто-то накажет или, наоборот, наградит, а просто потому, что это есть прямое следствие моей предыдущей жизни. Точно так же и здесь, что страшный суд будет неким прямым следствием и подведением итогов нашей жизни. Вот. И никто там невозможно будет там разжалобить судью. Поплакать, например, объяснить, как тяжело ты жил. Вот. Это будет некий достаточно объективный процесс.
Но ведь даже Феофан Затворник писал о том, продолжая мысль, что не, ну, Бог никого не хочет судить, что даже на страшном суде Бог будет стараться, пытаться, да, если есть хоть какая-то малая возможность, оправдать всякого. И Господь хочет всем спастись, следовательно, и вам. У Бога на суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. То есть, значит, что...
Это абсолютно справедливые слова, и не мне спорить с святителем Феофаном. Проблема-то в том, что есть вещи, которые говорятся... Ну, вот представьте себе, вы должны будете объяснить трехлетнему ребенку что-то про страшный суд и про Бога. И вы будете говорить одними словами. Потом вы должны будете объяснить, например, там, взрослому крестьянину 19 века, как это будет происходить. Потом вы должны будете объяснить, допустим, советскому интеллигенту в 60-х годах, как это будет происходить. И каждый раз вы будете подбирать совершенно разные слова и образы. Именно образы. Ведь сам образ суда, престола, агнцев, там, козлищ – это конкретный образ
для конкретного человека, живущего в свою историческую эпоху.
Да, в свою историческую эпоху. Вот. И иногда просто действительно невозможно объяснить, а что это будет с точки зрения Бога? Давайте подумаем. Бог ведь он... Вот мы сейчас прочитали цитату из святителя Феофана. «Бог будет стараться, Бог будет искать». Давайте мы подумаем, что Бог – это всемогущий, всеведущий, любящий абсолютно наш отец. Что
стараться
значит, он будет стараться? Ему не надо стараться. Значит, все эти слова «стараться», они использованы в смысле как бы по отношению к нам. Это не то, что он вот объективно будет стараться. Вот он старался, старался, но не смог. Да? Понятно, что это некорректное было бы высказывание. Но при этом я действительно не собираюсь спорить с владыкой Феофаном, потому что это выдаю, как бы говорит лишь о том, что действительно Бог сделает все возможное, чтобы нас спасти.
Но стараться – это мое слово, там слово «изыскивать».
Да и он все равно мог употребить это слово, это оно бы не, как бы не поменялось. Одно дело то, что мы употребляем вот для придания той образности, допустим, нашей речи, или конкретно лучшего понимания того, что происходит. Вот, да, конечно, Бог наш любящий отец. И вообще есть такое замечательное высказывание, что двери райские, они вообще закрыты не изнутри, а они закрыты снаружи. Что Бог вообще всех готов туда принять. Вот я вам очень советую нашим радиослушателям ознакомиться с замечательной книгой Льюиса «Расторжение брака». Это небольшой рассказ, я думаю, очень многим
хорошо известный. Самая часто вспоминаемая книга в наших эфирах.
Ну, простите, я...
Нет, ну еще раз очень приятно.
Потому что там как раз прекрасно показано, каким образом грешники из ада, попавшие в рай, желают вернуться обратно. Вот, что людям предоставляется возможность остаться. Давайте, оставайтесь здесь. Но конкретно,
у них находится всегда причина.
Да, им просто плохо. Им хуже здесь, чем там. Вот это
потому
очень
там
важно.
Понятнее, понимать,
да нет, просто хуже. Что значит понятнее?
Там тоже
в раю,
плохо.
Им там тоже плохо, но здесь хуже. Вот есть даже такое замечательное высказание, что Бог создал ад, чтобы грешники не так мучились. Тоже понятно, что это некое образное выражение, что ад создан не для мучений специально, чтобы Бог такой садист, который ищет как бы поизощрённее кого-нибудь помучить, да? А Бог создал ад, чтобы грешники не так мучились. Это Бог вообще для каждого из нас желает максимально лучшего состояния. Просто для некоторых это будет ад.
Давайте продолжим через минуту наш разговор. Напомним, что сегодня у нас в гостях у Светлого радио протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник». Это вечер воскресенья. Тутта Ларсен, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».